эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 26 июня, пятница. Сегодня говорить будем вот о чем. Работает ли Конституция Украины на Донбассе? История Богдана Максименко, которого весной задержали в Донецке. И как наш корреспондент Марьян Кушнир попал на обсервацию после посещения больницы с COVID-19? Бывшие луганчане и дончане наконец смогут принять участие в местных выборах в Украине осенью этого года вместе с трудовыми мигрантами и людьми без регистрации. Всего это, по прикидкам аналитиков, около 5 миллионов человек. Как участие донецких повлияет на результаты будущих выборов? Почему не получили право голоса только при Зеленском на 7-м году войны? И как проголосовать трудовым мигрантам и переселенцам? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это директор общественного холдинга «Группа влияния» Татьяна Дурнева, аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев, а также политолог Олег Саакян. Друзья, с вашей точки зрения, почему дали возможность проголосовать переселенцам и трудовым мигрантам? Звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Более 40 человек, которые несколько дней не могли пересечь пункт пропуска Новотроицкое из-за невозможности установить мобильное приложение «Дивдома», отправят на двухнедельную обсервацию. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. По данным ведомства, обсервация будет проходить в одном из определенных для этого мест. Администрация предоставит транспорт, а питание обеспечат международные организации. Напомню, более 40 человек застряли между украинским КПВВ Новотроицкое и пунктом пропуска группировки ДНР «Еленовка». Большинство из них находятся там более 3 суток. Напомню также, что с момента начала работы КПВВ на линии разграничения действуют требования, согласно которому прибывшие из оккупированной территории должны дать согласие на двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дивдома». Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженное формирование 7 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Хутора Вольной, Крымского, Марьинки, Новомихайловки и Широкино. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Славянске умерла 74-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. Он отметил, что это 9-й летальный случай на подконтрольной властям территории Донеччины с начала пандемии. Кроме того, за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще 12 человек. Из них 7 случаев в Славянске, по 2 случая в Мариуполе и Краматорске, и 1 в Константиновке. Таким образом, в Донецкой области без учета неподконтрольной территории зафиксированы 412 случаев COVID-19. Новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией выявлен в Попасной Луганской области. Об этом сообщает областной лабораторный центр. По состоянию на сегодня в области зарегистрированы 76 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В целом же по Украине за прошедшие сутки зафиксировали 1109 случаев заражения коронавирусом. Это очередной новый антирекорд с начала пандемии. Повреждения на водоводе Горловка-Торецк ликвидировали. Подача воды в город возобновится после заполнения резервуаров. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вододонбасс». Напомню, накануне водовод Горловка-Торецк был аварийно остановлен из-за трещины длиной 4 метра. Этот водовод – единственный источник воды для Торецко-железного поселка в Северной и Южной. В селе Николаевка Петровского района Донецкой области открыли молодежный центр «Мосток». Об этом сообщается на странице «Молодежные центры» платформы обновленной Донеччины в Фейсбуке. Это уже 117-й по счету молодежный центр в области. Изюминкой центра стала спортивная зона, оснащенная тренажерами. Также это первый молодежный центр в области, который оснащен скалодромом. До открытия этого пространства Николаевский сельский клуб много лет стоял в запущенном состоянии. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 26 до 30 градусов тепла.
Да. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, почему переселенцам с Донбасса такие разрешили участвовать в местных выборах в Украине, которые состоятся осенью этого года. И как это изменит результаты этих выборов? Звоните, задавайте свои вопросы по номеру 0800 300 403. С вашей точки зрения, почему сейчас людей с Донецкой и Луганской пропиской допустили к местным выборам? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Еще весной в Донецке задержали 20-летнего Богдана Максименко. В квартиру, где жил Богдан, участники незаконных вооруженных формирований ворвались 10 апреля. Изъяли технику и забрали парня. Более двух месяцев семья не знала, где он и что с ним. И недавно удалось выяснить, что держат парня в СИЗО 97-й колонии в Макеевке. Почему он остался в оккупации и почему именно сейчас за ним пришли? Об этом в материале моей коллеги Дарьи Куриной.
Складно насправді повірити в те, що Донецьк вже не буде таким, як раніше ніколи. І лише тихий та слабкий вогник надії та мрії на повернення не гасне. І лише пісня патріота лунає в донбаських степах, а ми чекаємо, бо є речі, заради яких можна витерпіти все. Адже є ми, українці, є наша велика родина, вся наша Україна.
Це останній допис затриманого угрупуванням ДНР 20-річного Богдана Максименка. Цей пост хлопець опублікував за місяць до того, як за ним прийшли. На два місяці родина не мала гадки, де утримують Богдана. Від так званої прокуратури та інших силових відомств окупованої території родичам надходили лише відписки. І тільки днями рідним вдалося передати хлопцеві ліки і передачу в СІЗО, що, на їхню думку, підтверджує факт перебування Богдана саме там, у СІЗО 97-ї колонії Макіївки. Про це повідомила його хрещена мати Наталя Казьонова.
Богдан народився і виріс в Донецьку. Він великий шанувальник і патріот. От не тільки України, але й свого міста. Він з дитинства захоплюється футбольним клубом «Шахтар», він такий гарячий вболівальник. І коли вони вперше виїжджали там після події 2014 року, він відвідав матч за участі «Шахтаря». Я пригадую, що це була така для нього видатна і важлива подія.
А ще хлопець – прихильник гурту «Океанельзи», розповідає хрещена Максименка. Хлопець викладав у себе на сторінці кавери пісень гурту, які робив власноруч.
Війна мир стомлена, царіки.
Словами хрещеної, родини не було можливості покинути місто, тому Богдан залишився жити в Донецьку.
На жаль, у 2014 році його родина не мала змоги виїхати на підконтрольну територію. Тут є багато різних чинників. Ми всі знаємо, що далеко не всі, хто хочуть, мають таку можливість. Але він через свій характер, він у нас такий гарячий і упертий хлопець, він не приховував свою проукраїнську позицію і врешті він обрав для себе формат періодичних дописів в Фейсбуці та ВКонтакті. Ну і врешті це призвело до того, що 10 квітня в день до них додому прийшли і затримали його.
Хлопцеві бойовики інкримінують екстремістську діяльність. Щоб звільнити Богдана Максименка, його хрещена мати Наталя вживає всіх заходів, яких вимагає закон. Вже написані заяви в поліцію і в Службу безпеки України про зникнення людини на непідконтрольній Києву території для того, щоб Богдана включили в списки на обмін. Рідні Максименка в Донецьку вже зробили запити і зв'язалися з Червоним Хрестом та ООН. Попри те, що наразі у рідних немає можливості побачити Богдана, Наталя сподівається, що в камері СІЗО він зможе почути, що рідні будуть боротися за його звільнення до кінця.
Богдане, я дуже сподіваюся, що ти мене почуєш. Ми з тобою, ми про тебе думаємо кожну хвилину. Ми вже боремося за тебе і зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб ми зустрілися якомога скоріше і обійнялися.
Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Бывшие дончане и луганчане наконец смогут принять участие в местных выборах в Украине осенью этого года вместе с трудовыми мигрантами и людьми без регистрации. Всего это, по прикидкам аналитиков, около 5 миллионов человек. Как участие донецких повлияет на результаты будущих выборов? Почему они получили право голоса только при Зеленском на 7-м году войны? И как проголосовать трудовым мигрантам и переселенцам? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это директор общественного холдинга «Группа влияния» Татьяна Дурнева, она с нами по скайпу. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, присоединиться к нашему разговору аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев и политолог Олег Саакян. Друзья, присоединяйтесь и вы. Обращаюсь к нашим слушателям, участвуйте в нашем разговоре с вашей точки зрения. Почему вот только сейчас, летом 2020 года, стало известно, что переселенцы вместе с трудовыми мигрантами, которых тоже много с донецкой и луганской пропиской, и людьми без регистрации, таки получили право голоса на местных выборах. Наверняка это не случайно. Как вы думаете, почему? Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части со стационарных и мобильных телефонов. Татьяна, вы вот уже не первый год боретесь за предоставление этого права голоса. Сейчас такая победа. Победа уже, да, потому что уже решено, принят новый избирательный кодекс, могут голосовать люди с донецкой и луганской пропиской. Ну вот, самый интересный вопрос, да, мы еще поговорим о том, как это все сделать, расскажем нашим слушателям, но почему сейчас, с вашей точки зрения, это стало возможно? Вот что мешало? Не видели этих людей, да, которых только переселенцев миллион, а всего 5 миллионов людей по всей Украине были без права голоса.
Видели, конечно. Видели и слышали, потому что я точно могу сказать, сколько наша организация приложила усилий для того, чтобы объяснить предыдущей власти, что нельзя ограничивать право голоса людей из-за собственных гипотез о том, как они проголосуют, или страхов. И мы с этим сталкивались многие годы. Нам обещали, что да-да, вот еще чуть-чуть, и мы точно рассмотрим законопроект, и Конечно же, по Конституции есть право голоса, и можно его реализовать, но по факту никаких изменений не происходило многие годы. Поэтому, ну, как бы для меня понятно, что с одной стороны капля камень точит. То есть мы начинали в 2015 году с общего неприятия вообще идеи о том, что переселенцы могут голосовать в тех громадах, куда они переселились. И это не принимало даже само общество, не говоря уже о там, отсутствии политической воли. Но с годами уже и жители принимающих громад начали по-другому относиться к переселенцам. Они уже их не называют переселенцами. Они говорят, наши соседи, да, наши жители нашей громады, все прекрасно понимают, что уже никто никуда не будет переезжать, не будет в скором времени выборов и люди на Донбассе, и не будет, к сожалению, скорого возвращения домой, а для некоторых людей оно в принципе не будет, даже после окончания боевых действий, потому что с каждым годом мы видим увеличение статистики по ответам на вопросы, планируете ли вы вернуться в места покинутого проживания, покинутые места, и уже две трети говорят, что нет, не планируют.
Ни при каких условиях, что... да, Татьяна, уже освоились, да, обжились даже, на новом месте.
Да, да. Даже при соблюдении безопасных и там условий нормального, адекватного возвращения нет. При этом до сих пор мы слышим фразы представителей определенных политических сил, которые не давали в прошлом созыве пройти этому законопроекту, о том, что переселенцы все равно это наш голос на Донбассе, они должны вернуться на Донбасс, они должны. То есть это совершенно не тот подход, на котором мы основываем свою работу, это не подход прав человека, поэтому как бы с одной стороны изменилось общественное мнение, с другой стороны повысилась активность самих переселенцев, потому что если говорить о местных выборах 2015 года, тогда люди еще не думали о политических правах, они думали все-таки где жить, как найти работу. Действительно, очень много людей планировали возвращаться, для них это было не настолько актуально. Спустя 5 лет после 2015 года ситуация изменилась, и действительно появилась политическая воля. И многие политические силы все-таки делали ставку на переселенцев, в том числе на общенациональных выборах, на выборах президента и парламента, когда проводили уже свои информационные кампании, так уж привлекая и мотивируя людей менять место голосования, чтобы люди могли проголосовать.
0800-300-403, еще раз напомню, номер прямого эфира, уже дозвонился один человек. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слышите нас? Пропал слушатель, перезвоните нам. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. У нас в гостях Татьяна Дурнева, директор общественного холдинга «Группа влияния». Давайте присоединим к нашему разговору аналитика гражданской сети «Опора» Александра Клюжева. Александр, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как определяется, что человек – часть местной громады. Нужно ли это как-то доказывать, вот нести какие-то документы, прописка, то есть не прописка, а договор аренды, договор с места работы, о том, что ты работаешь сейчас на этом месте. Или это просто нужно прийти в орган реестра, показать свою донецкую, луганскую прописку и получить свой открепной талон. Как это механизм, какой, как людям проголосовать? Расскажите, пожалуйста.
Доброго дня. Поточна редакція закону про державний реєстр виборців, вона вимагає від громадян підтверджуючі документи. Там є перелік документів, починаючи від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, закінчуючи документ, який засвідчує родинні зв'язки з іншим громадянином, який проживає за новою виборчою адресою для того громадянина, який буде йти до органу ведення державного реєстру. Є там і довідка про ведення підприємницької діяльності. Зараз на рівні робочої групи в комітеті парламенту йде розмова про можливість перегляду цього переліку документів або модифікації підходу щодо зміни виборчої адреси для того, щоб громадянам це було доступніше. Але я хочу пояснити, що нинішня модель, яка є в поточній редакції законодавства, вона є своєрідним компромісом в тих політичних умовах, про які говорила шановна ваша спікерка Тетяна, тому що в тих умовах законопроект розроблявся, коли значна частина депутатів попереднього скликання мала, давайте так прямо скажемо, упередження до внутрішньо переміщених осіб, і може хтось буде здивований і до інших категорій мобільних всередині країни громадян. І тому от певний такий баланс між новими можливостями для громадян і певними бюрократичними механізмами, щоб не допустити певних там зловживань цієї процедури, був знайдений. І я вважаю, що цей баланс з точки зору і документів, які треба подати для того, щоб змінити виборчі адреси з точки зору строків зміни виборчої адреси. На той момент він був виправданий, тому що тоді політики тодішнього періоду не були б готові говорити на цю тему. Але, знову ж таки, певні модифікації в цій процедурі можуть бути в межах нинішньої дискусії про зміни виборчого кодексу, але немає підстав вважати, що кардинальна процедура буде переглянута, і тому вже зараз треба починати інформаційну кампанію і пояснювати, що людина має зробити. Тому, знову ж таки, хочу уточнити термінологію. Не надали людям право голосу.
Вернули, да?
Ще мають вжити певні заходи для того, щоб відновити свою можливість проголосувати на місцевих і загальнонаціональних виборах. Все ж таки, це проактивна позиція з боку самих людей, що має бути. І буквально ще останнє, що хочу сказати. Я, знову ж таки, погоджуюсь з вашою гостю, що у нас була проведена велика попередня робота для того, щоб люди з кіл переселенців, з трудових мігрантів змогли проголосувати. Але все ж таки, давайте прямо казати, і я це ніколи не приховував в своїх публічних виступах на цю тему, що рівень дискримінаційних упереджень в нинішньому складі парламенту щодо цієї групи виборців не співмірно менший, ніж у попередньому скликанні. І тому це теж вплинуло на процесс принятия этого решения.
Так и дозвонился человек. Здравствуйте. Откуда вы обращаетесь к слушателю?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Я с города Курахова. Это территория Донбасса, подконтрольная Украине. Я хочу спросить, а вы уверены, что вы хотите тех людей, которые на той территории, Донецка, Луганска, чтобы они приехали и голосовали сюда? Я общаюсь с этими людьми, которые приезжают сюда за пенсией, за другими социальными выплатами. Когда с ними говоришь, они говорят, вот бы еще война немного дольше подлилась. Я и там получаю, и тут получаю. Вы хотите люди с этим, с этой этой, с этими мыслями не голосовали за по украинским законам, вы представляете, какие они партии приведут к власти? Вы хотите дальше этот гной,
чтобы Олег, насколько я понимаю, в этих местных выборах не смогут проголосовать люди, которые сейчас живут на оккупированной части Донецкой
области. Смотрите, у них есть регистрация, они, по сути, тут мало находятся. Они регистрируются. До меня несколько раз приходили службы, там всякие СОБС, говорят, а у вас кто зарегистрирован? Я говорю, кто? Они регистрируются от потолка. Я не знаю, как это проходит. Мне уже просто, я уже устал, говорю, тут никто не зарегистрирован, тут я живу. Они регистрируют от потолка, я не знаю, кому-то дал.
Спасибо большое. Татьяна, ну вот да, могут ли люди с оккупированной части, да, ну вот это, наверное, связано с пенсионным туризмом, голосовать на этих местных выборах? Возможно ли такие вещи?
Я бы сначала откомментировала по поводу пенсионного туризма. На самом деле это не вина людей, что они вынуждены регистрироваться как внутренне перемещенные лица, вынуждены фактически обманывать государство и говорить, что они переместились, в то время как они продолжают проживать у себя дома, и вины в этом никакой нет, потому что государство не обеспечило соответствующих условий для проживания на подконтрольной территории. У людей просто не на что снимать аренду, арендовать квартиры. И та процедура, которая заложена, к сожалению, на уровне постановления Кабмина, что доступ к пенсионным и к социальным выплатам у человека может быть только после того, как он зарегистрируется как переселенец, склеить фотографию в паспорте, любая административная процедура, общение с банком, любая услуга должна идти только через регистрацию переселенца, это действительно искажает статистику по внутренне перемещенным лицам в Украине. И тут не вина людей, которые вынуждены это делать. Это первое. Второй момент. Я не считаю, что жители оккупированной территории, которые не относятся к жителям громад на подконтрольной территории, что они массово поедут и будут голосовать в тех громадах, в которых они не проживают. Это будет достаточно сложно, на самом деле, даже если мы говорим технически, опуская другие моменты, потому что для того, чтобы проголосовать на выборах 25 октября, человеку нужно будет один раз выехать с неподконтрольной территории до 9 сентября, подать заяву про изменение избирательного адреса и потом еще раз приехать на день выборов. И это зачем, если человек тут не живет? Мы анализировали количество смены места голосования на выборах президента и на выборах в Верховную Раду в 2019 году. И несмотря на все запугивания и фейковые сообщения о том, что вдруг резко увеличилось количество людей, которые пересекают линии столкновения для того, чтобы поменять место голосования, это все было неправда. И официальная статистика, она открыта на сайте Государственного реестра избирателей, где вы можете посмотреть, сколько людей, когда поменяло место голосования и какая у них прописка. Так вот, всего по Украине максимальное количество было, это второй тур выборов, 325 тысяч граждан поменяли место голосования. Это ни о чем вообще. То есть это очень небольшой процент людей, которые воспользовались такой возможностью. Что говорить, если мы возьмем в целом процент внутренне перемещенных лиц, которые поменяли место голосования. Для них это была единственная возможность голосовать. Если для других людей они могут жить по месту регистрации, могут там быть в, например, в командировке или в отпуске, тогда они должны были поменять место голосования, то для переселенцев это была единственная возможность. Так вот, всего не более 7% переселенцев поменяли место голосования, чтобы голосовать на выборах президента в 2019 году. На выборах в местные советы, как правило, и явка ниже, и плюс нужно будет дополнительное действие, потому что если, чтобы поменять место голосования на выборах президента, нужно было просто подать заявление и показать паспорт с Донецкой и Луганской припиской, то чтобы проголосовать на выборах местных, все-таки нужно будет еще подать сейчас документ какой-то, который подтверждает. Там есть очень ограниченные сроки. И я не вижу на самом деле никакой угрозы. И я не вижу причины людям, которые продолжают жить на оккупированной территории, приехать в день выборов и голосовать на выборах.
Ну, в общем, не будет это массово. Александр, вопрос Александру Клюжеву, аналитику гражданской сети «Опора». Александр, ну вот нашим слушателям четкий алгоритм. Что нужно сделать для того, чтобы проголосовать на вот этих вот будущих местных выборах? Можно ли уже делать что-то сегодня, готовиться к этому?
Треба звернутися до органу ведення державного реєстру виборців з заявою про зміну виборчої адреси. Ця заява має бути підтверджена документами, про які ми раніше говорили, але ця заява має бути подана не пізніше, ніж на п'ятий день після початку виборчого процесу, якщо мені зараз пам'ять не зраджує, це не пізніше 9 вересня. Можливо, тут в датах десь я помилився. І вже орган ведення державного реєстру розглядає заяву і приймає рішення про зміну виборчої адреси, якщо заява обґрунтована. Тобто, фактично, залишилось дуже мало часу, тому що запізно парламент прийняв це рішення, враховуючи попередню бездіяльність. І тут про жодні такі масові виборчі незаконні технології говорити не приходиться, тому що дійсно є обмеження щодо зміни виборчої адреси в період самого процесу виборів, коли ж фактично вже цей процес зміни виборчої адреси завершиться, коли ще невідомий перелік кандидатів. Я, до речі, з декілька слів буквально про питання нашого слухача. Перше, я пропоную все ж таки в таких дискусіях не оперувати емоціями, та й не вішати ярлики ні на кого, в тому числі на мешканців окупованих територій. Вибачте, є люди різні усюди. Якщо приїхати в Курахове до карантину не один раз там був, то люди ведуть бізнес якраз пов'язаний з тим, що відбувається конфлікт. І теж різне говорить, але це не дає мені жодного права ні на кого вішати ярлик. А це перше, це про жителів підконтрольних територій і непідконтрольних. І, по-друге, треба сказати, що у мешканців окупованих територій немає жодного мотиву користуватися незаконно цією процедурою. Крім одного мотиву – це підкуп виборців з підконтрольної держави території. Тому що, якщо кандидат, наприклад, Курахова, буде недобросовісний і буде намагатися вплинути на результати виборів, то, безумовно, він може спробувати запросити.
Ну, був такий підвоз, Олександр, да, во время президентських і парламентських більше даже виборів, що були кандидати, в основному від партії «Опозиційна платформа за життя», які підвозили з непідконтрольної території, тобто це було налажено тоді.
Але це політики з підконтрольної території. З непідконтрольної території ці де-факто люди, які контролюють територію де-факто, вони не мають жодного мотиву стимулювати цих громадян сюди їхати, тому що вони цю державу, перебуваючи в статусі незаконному, вони не визнають.
Хорошо, давайте подключимо к нашему разговору политолога Олега Саакяна. Не очень у нас много времени. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Олег, как, с вашей точки зрения, поменяет вот электоральную карту Украины вот эта возможность переселенцев, трудовых мигрантов, людей без регистрации? 5 миллионов человек получают право голоса вот таким вот решением, изменениями в избирательный кодекс. Почему это стало возможно? И где больше всего переселенцев? Где вот эти переселенцы и люди без регистрации, трудовые мигранты могут поменять результаты выборов? Наверное же, команда Зеленского на что-то рассчитывала, давая такое разрешение?
Ну, на самом деле, я не сказал бы, что в команде Зеленского действительно делают какой-то некий упор либо расчет на то, что это даст им электоральных дивидендов. Безусловно, они с этим будут, как и все, взаимодействовать, и, скорее всего, они просчитывают, какие модели, какие технологии они будут использовать. Потому что, на самом деле, и внутренние мигранты, и переселенцы – это достаточно интересная категория. В частности, вот ВПО, внутреннеперемещенные лица переселенцы с Востока – это категория, чьи интересы очень хорошо понятны. То есть это ясно, это жилье, это работа, это социальные проблемы. Соответственно, с этой аудиторией политтехнологам будет легче работать. Но тут скорее все-таки из-за того, что у переселенцев абсолютно разные политические предпочтения, причем действительно очень пестрые, то здесь, конечно же, больше будут выигрывать местные власти, которые сейчас попытаются этим воспользоваться. Мы видим, уже создаются комиссии различные по жилью, по различным программам поддержки, ипотеки, да, для переселенцев в ряде городов. То есть местные власти наконец-то увидели, что у них на 7-м году войны, оказывается, в громадах прибавилось жителей, и до этого они были такими себе привидениями, которые не имеют голоса, и заниматься их проблемами неинтересно. А сейчас это вполне себе может где-то быть 1%, где-то 2%, где-то даже больше процентов населения, которые могут проголосовать. Но кардинально изменить в рамках всей страны ситуацию, я не думаю, что сильно повлияет. Не такое критическое количество, во-первых, переселенцев, во-вторых, они очень разные внутри себя.
А в Киеве, Олег, своей... очень много переселенцев в Киеве.
Ну, опять же, огромнейший Киев, очень много в Киеве, это очень незначительная часть. Вот мигранты внутренние в Киеве, да, эта категория очень значительная. И здесь со всей страны съезжаются люди, и они смогут проголосовать. Другое дело то, что в чем их мотивированность голосовать. Я думаю, что на первых выборах местных далеко не все даже люди узнают о том, что они имеют право поменять свой адрес и проголосовать. Просто физически не все будут проинформированы. Другая часть просто не увидит в этом никакой мотивации, как и голосовать. Поэтому я не ожидаю, что будет какая-то астрономическая явка, и что это сможет кардинальным образом сейчас изменить электоральную карту Киева.
А почему, Олег, вот с вашей точки зрения, говорили о том, что поменялись какие-то вот, политическая воля появилась у нового руководства Украины дать право голоса переселенцам, вы тоже с этим согласны, и можно ли каким-то образом, ну вот, может быть, это политическая ответственность будет предыдущей власти, что вот они не давали, не возвращали, точнее, да, вот даже поправляли право голоса трудовым мигрантам, внутренне перемещенным лицам, это ведь было ведь неправильно.
Ну, я думаю, несколько факторов сработало. Вы абсолютно правы. А общественные организации, участие господин Клюжев, который включался у вас, другие множество организаций, и переселенцев, и не только, и мигрантов внутренних, занимались тем, чтобы все эти годы, чтобы это произошло и стало возможным. Только этот запрос был очень давно, он перезревал. И то, что власти были свои мотивы электоральные, как раз этого не делали. И определенные свои страхи, и взаимодействие с местными элитами, поскольку боялись, что это может изменить ситуацию. В сегодняшней власти этих страхов нет, во-первых. Во-вторых, я думаю, что во многом сыграло как раз желание действующей власти быть не такими, как их предшественники. Видим, что во многих вещах просто делается вот иначе, для того, чтобы показать, что точно не такие, как их попередники. Соответственно, и здесь вполне вероятно этот мотив сыграл. Но как бы там ни было, это очень хороший шаг власти, который надо было сделать очень давно, он давно переспел, и тут, конечно, можно только приветствовать то, что наконец-то это произошло. Риски политтехнологические, это, конечно же, в некоторых моментах может усилить, поскольку мы понимаем, что у нас всегда есть определенный процент манипулирования возможного с помощью админ ресурса на местах, местными властями, местными мэрами и прочее. И, конечно же, переселенцы здесь не являются исключением, и поэтому, скорее всего, мы тут увидим все те же классические практики, которые и ранее. И в данном случае, опять же, это ничего не усиливает, ну, просто процент, конечно, делает больше шансов.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я из Харькова.
Очень приятно, слушаем вас.
Ну, я против этой всей затеи. Я общаюсь с переселенцами, есть у меня на работе парочку. Это все печально. Я понимаю, что им надо дать право голоса, это их конституционное право, но... Это так все печально. Это опять они будут... Они в общей своей массе голосовали и будут голосовать за эти пророссийские силы. Даже с тем учетом, что ему дом разбомбили, я с ним общаюсь. Он винит в этом Порошенко, понимаете? Ну, о чем можно с ними разговаривать?
Спасибо за ваше мнение. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Откуда вы?
Алло. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Я Олег, я хочу ответить человеку с опорой. Извините, я не запомнил просто.
Мне Александр Клюзов.
Очень хорошо, очень приятно. Я хочу ответить просто, ну, некрасиво просто говорить «не», я хочу ответить. Не вам говорить не об эмоциях, вы тут не живете. Приезжайте, поживите, у меня родственник маленький погиб, а вы мне тут сейчас за эмоции рассказываете. Приезжайте, мы будем потом об эмоциях говорить. Приезжайте сюда, легко очень в Киеве сидеть и рассказывать, как правильно. Я поддерживаю человека, который из Харькова, молодец.
Ну, был вроде бы Александр в Курахово до карантина. Ну, Александр, если хотите, отреагируйте.
Нет, я, безусловно, могу только отреагировать, что мы все должны понимать, что люди переживают трагедию конфликта в разных условиях, и нужно искать взаимопонимание, а не вешать ярлыки на сограждан. Я думаю, что это будет правильный ответ для всех.
Ну вот Олегу Саакяну тогда переадресую еще вот мнение нашего слушателя из Харькова. Ну, с вашей точки зрения, насколько вот из этой прослойки переселенцев, трудовых мигрантов, людей родом из Донецкой и Луганской областей, велик процент вот пророссийских людей? Вот вы замечаете такое, может быть, перетекание, вы говорите сейчас пестрые электоральные симпатии, но вот человек смотрит вокруг, говорит о том, что люди оттуда с определенными электоральными симпатиями.
Ну, у меня лишь вызывает вопрос тогда, каково окружение данного человека, если в его окружении все переселенцы, с которыми он сталкивается, являются пророссийскими, я могу сказать, что во многом это, наверное, зависит от круга общения этого человека, поскольку переселенцы очень разные. И социологические исследования показывают это.
И кстати, да, вот о чем говорит социология? Есть ли какая-то социология, которая вот это вот слепое пятно изучала?
Ну, на сегодня актуальной, вот, которая бы четко бы зафиксировала переселенцев, ее нет. Но когда берется общая социология, то в ней очень четко видно, как переселенцы размываются общей картинкой. То есть нету аномалий. Мы не можем увидеть на социологии, что вот места компактного проживания переселенцев, например, или там громады, которые условно Мариуполь, где новых мариупольцев стало огромнейшее количество, там сопоставимо практически с местом населения бывшим, сказать, что изменились электоральные предпочтения, нет. Они практически остаются пропорциональными. Более того, я рискну предположить, что в том же Мариуполе в значительной мере, и благодаря переселенцам, по крайней мере, если мы возьмем активистскую часть населения, даже самопомощь на прошлых выборах смогла взять тот результат, который есть, который у них был в местный совет. И вполне вероятно, что и сейчас мы увидим, что демократические силы могут повторить в Мариуполе свой заход в местную власть. Поэтому тут, конечно же, можно лишь посожалеть, что, к сожалению, опыт коммуникации с переселенцами у данного человека был таков. Но смею напомнить, что переселенцы это 1,5 миллиона людей, которые ногами выехали в Украину, они остались в ДНР.
Или уехали в Россию.
Это тысячи, которые уехали в Россию. Это люди, которые, прежде всего, выбрали Украину. И как минимум пропорция этих людей может об этом свидетельствовать, например, сопротивление на Востоке, которое было в 2014 году, или, например, первый добровольческий батальон. Можно просто посмотреть первую двадцатку батальонов добровольческих, которые были созданы, какие у них названия и пропорцию, сколько представленность на местного населения, а сколько населения со всей территории Украины. И этот стереотип о том, что восточные люди, или там Донбасс, я не могу это слово, это люди, которые поддерживали Россию, он просто разбивается об сухую статистику.
Ну вот как раз будет шанс у трудовых мигрантов, переселенцев, людей с Донецкой и Луганской пропиской разбить вот этот стереотип, который существует в головах людей. В ближайшее время наш проект «Радио Донбасс Реалии» будет публиковать подробные вот инструкции, алгоритмы того, как трудовым мигрантам и людям с пропиской в Донецке и Луганске, вынужденным переселенцам, проголосовать на будущих выборах в октябре, местных выборах в октябре 2020 года. Следите за нашим проектом. Сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс. Мы также есть во всех популярных социальных сетях. Благодарю наших гостей. Это были директор общественного холдинга группа влияния Татьяна Дурнева, аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев и политолог Олег Саакян. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Коронавирус не страшен, это обычный грипп. Можно не носить маску, и все это всемирный заговор. Это сегодня довольно популярные среди украинцев месседжи. Но те, кто так считает, вероятно, передумали бы, если бы побывали в реанимации, где лечат пациентов с COVID-19. Наш журналист Марьян Кушнир с большими мерами предосторожности попал в такое место. Реанимацию Киевской горбольницы номер 9. Что там происходит, какую помощь оказывают, какие вообще впечатления от такого места? Об этом в нашем разговоре с Марьяном Кушниром. Мар'ян, розкажи, як керівництво лікарні і самі лікарі поставилися до ідеї твоєї познімати те, що там відбувається в цій інфекційній лікарні?
Передусім треба говорити про керівництво і про безпосередньо лікарів, як окремі дві площини, тому що керівництво – це все-таки адміністрація, яка переймається безпосередньо там за імідж, за якісь свої нюанси, і мені довелося домовлятися близько місяця часу для того, щоб була можливість потрапити безпосередньо в приміщення хоча б інфекційної лікарні. Я мовчу вже про реанімацію, де я побував. Лікарі на місці були дуже раді і говорили про те, що так, це потрібно розповідати, і ми раді, що ви сьогодні тут, що ви це все от будете показувати, і вони дійсно так якось щиро, відкрито це все показували, розказували нам прям всі нюанси. Причому важливо розуміти, що лікарі – це є люди звичайні, які не звикли до телекамер, не звикли до якоїсь уваги. І, відповідно, вони дещо спочатку були такі скуті, боялися, але згодом вдалося трошки більше розговорити, трошки більше показати, як воно все там зсередини. І тут цікаво, що дійсно розкрилися і почали показувати те, як воно є. А там інакше бути не могло, тому що там вир подій, там все от якось так крутиться, кожен займається своєю справою, тут приходять через центральні два відвідувачі до родичів, вірніше, відвідувачі, там запитати, як стан здоров'я, чи потрібні якісь там, додаткові речі, і туди-сюди. Тут же ж приносять якісь папери і направлення на аналізи, тут же ж приносять ті ж самі аналізи, потім потрібно перевести трьох людей треба прийняти. Тут один дзвінок по стаціонарному, тут дзвінок по мобільному телефоні, і все отак от крутиться. Тому за рахунок цього виру подій і вдалося, в принципі, побувати в епіцентрі, показати таким, яким... Все показати так, як воно є насправді.
Мар'яна, чому лікарі зраділи? Здавалося б, ну от зайва людина, да, журналіст, вона приходить, вона заважає. Ти кажеш, що вони зраділи, коли тебе побачили. От чому, як вони це пояснюють? Чому вони хочуть, щоб люди бачили, що відбувається в інфекційці зараз, в інфекційному відділенні?
Передовсім, дуже важливо для них це показати їхню роботу, що вони працюють і що це нелегко. Але найбільш важливе для них це безпосередньо те, аби у їхніх палатах не було пацієнтів. Тобто, чим більше буде можливість розповісти про цю страшну хворобу, про цю страшну тему, тим більше є шансів, що до них не будуть потрапляти люди з такою хворобою, якщо будуть всі свідомі розуміти, в чому вся причина, в чому вся біда. Тож, ну, це було важливо для них, щоб ми показали, як це все відбувається всередині. Наскільки це страшна хвороба, наскільки це страшна інфекція, і наскільки важко медикам працювати надалі з цією хворобою, що вони вже втомилися. І, ну, і тут ще ж такий людський фактор відіграє велику роль, що їх не показують. Це не якась буденність, це не Верховна Рада, це не Кабінет міністрів. Це закрите приміщення, де діє карантин, де небезпека повсюди. Очевидно, що туди камера не потрапляє. І побачивши камеру, побачивши можливість розповісти ситуацію зсередини, вони зраділи цьому.
Що ти побачив там з того, що ти не очікував побачити?
Насправді не було такого, що я чогось не очікував. Я неодноразово бував в лікарнях, як і кожен з нас, і бачили, як це все виглядає. Я хотів побачити, я от не те, що я там чогось очікував, я очікував побачити навпаки, як виглядає ковід, як це все, взагалі побачити в наявності цей ковід. Тому що я читаю коментарі, я читаю купи матеріалів в свято невіруючих людей, які ми не бачимо його, значить його немає. Ні, він є, він виглядає страшно, це задишка. Це коли люди намагаються ковтати повітря в останню якусь мить, в останню секунду. Це запах страху, який не передати, який просто так не відчути. Страх померти. Кожен з цих людей боїться померти, бо він бачить, як його сусід на палаті дихає. Можливо, не сам розуміє, але бачить, як це складно іншому. І боїться. Це от така от найбільша штука, яка вразила. І я хотів побачити це наявно, або більше того, я хотів побачити це через об'єктив телекамери, для того, щоб передати її глядачам. І я сподіваюся, мені це вдалося. Хоча, знову ж таки, камера не передасть тих всіх відчуттів. Ну і що вразило теж, що я не очікував побачити. Я дійсно не очікував побачити тої купи всякого медичного краму, який є в тій лікарні. Так, ми розуміємо, що це столиця, так, ми розуміємо, що тут купа волонтерів, меценатів, але там є все. Починаючи від елементарних рукавичок гумових, завершуючи складними апаратами ШВЛ, які є для кожного пацієнта, який цього буде потребувати. Воно все є. Звісно, антураж він такий, знаєте, 80-70-ті роки, із картинок, з кінофільмів, кінострічок. Одесь воно так виглядає, тому що будівля насправді страшна. Я нагадаю, я був в 9-й міській клінічній лікарні Києва в інфекційному відділенні, безпосередньо в реанімації. Ця будівля стара, їй більше 50 років, і це можна зрозуміти. Хоча все виглядає, ну, відносно пристойно, якщо там порівнювати ті картинки, які можна було бачити в соціальних мережах із інших лікарень. Цікаво, як насправді виглядають інші лікарні. Це, звісно, не Олександрівська, але це 9-та міська клінічна лікарня, і там так, як є, але цікаво, що це там ті ж рукавички, костюми, купу різних розхідників, вони всі були вилаштовані в коридорі під стіною, так от їх прямо от окрема стіна була з тих пакунків, з тих коробок, так воно якось виглядало.
Що лікарі кажуть от з приводу думки тієї, яка от зараз побутує і все більше набирає обертів з приводу того, що от ковіду немає, або ця небезпека, вона значно, ну, сильно перебільшена, так? Зараз багато людей про це говорять. Як реагують на такі думки, вони ж їх чують, лікарі?
Ну, знову ж таки, на цю тему було б краще поговорити, звісно, з вірусологом, він би дійсно роз'яснив, що це таке. Але безпосередньо мені неодноразово повторювала і лікар-анестезіолог Наталія Гук, з якою я спілкувався, і безпосередньо медсестра, з якими теж я там працював, ця хвороба і цей вірус існує. І, ба більше того, він розповсюджується дуже швидко. Бо люди, які працюють в лікарні 10-20 років, безпосередньо в інфекційних відділеннях, в реанімаціях інфекційних відділень, вони просто так би не одягали цей важкий костюм, де спекотно просто unreal. Ну, там неможливо було перебувати в цьому костюмі. Я там 2-3 години в цьому костюмі тусив, і це просто під зі всіх ділянок тіла. А людям доводиться інколи по 12, по 15 годин бути і одягати памперси для того, щоб зайвий раз не змінювати костюм, чи просто не роздягатися, не наражатися на небезпеку. Тож люди просто так би його не одягали. Вони би могли одягнути, звичайно, масочку, там, розслабитися. Ніхто там на секунду не розслабляється. Знаєте, я відчув в той момент, коли перебував в приміщенні, таку асоціацію із війною. От знаєте, притискає вас зі всіх сторін кулемет до землі, стріляє все по тобі. Оце вся небезпека. Ти її відчуваєш, бо вона є повсюди, бо в кожному сантиметрі хтось щось дезінфікує, в кожному сантиметрі ходить лікар в респіраторі, запотівший, але не роздягається. І ти відчуваєш цю небезпеку, ти притискаєшся повністю до землі, до підлоги, а по тобі стріляють. І, не дай Бог, піднімеш голову, в тебе влучить. А діло в тому, що в цьому випадку не видно куль і не чути пострілів. Оце от така от особливість для тих, хто не вірить, всередині це відчувається, насторога на кожному кроці. І воно є, і ці віруси просто показують на аналізах, їх приносять, є папір, є документація, є мокра печатка, є результат. Є непідтверджені люди, які також потрапляють з такими підозрами в реанімацію, але немає підтвердження на COVID-19, і їх переводять в загальну реанімацію, там уже надають допомогу. Тобто не можна сказати, що всі підряд зразу на COVID хворіють. Їх перевіряють, їх тестують, звичайно, з елементами там захисту, з елементами якогось превентивного захисту, тому що, ну, Бог його знає, може бути, може не бути. 3-5 днів людина перебуває в реанімації, де їй надають таку ж саму загальну допомогу, після чого її переводять в загальну реанімацію, якщо ковід не підтверджується. А здають два тести – ПЛР-тест і ІФА-тест, тобто на антитіла. Ці два тести одночасно здають ці люди і, відповідно, коли приходять результати, їх переводять. Все неголослідно.
Ти от в своєму репортажі описав те, як люди задихаються, люди бояться дуже. А чи розповідали тобі от лікарі про якісь позитивні випадки, коли люди одужували, вони переборювали цю хворобу? От наскільки вона страшна з точки зору лікарів? Тому що в тебе в репортажі, звісно, ти зосередився на тому, що таке хвороба, так? А чи бачив ти, що таке одужання?
В реанімації не можна побачити одужання. Це реанімація. Там важкі хворі. Як тільки їм стає легше, вони мають можливість потрапити вже більш в терапію, в такий лікувальний процес, їх переводять, відповідно, там, скажімо так, через такі металеві двері, якщо вже так прямо говорити, в інфекційне відділення, де вони в палатах терапії вже більш вільно себе почувають. Хоча, якщо вийти за межі будівлі, то чути ледь не з кожного вікна, як кашляють. Прям так, ну, це неможливо передати, як кашляє людина, хвора на ковід. Це такий важкий кашель, безперебійний, і лунав він зі всіх вікон. Як виглядає людина, яка одужала, я не знаю, але я знаю, що окрім того, що людей з цього відділення буває, відправляють в морг, в більшості випадків людей відправляють в інфекційне відділення, де їх лікують. Тому, знову ж таки, завдання цієї реанімації, завдання цієї, зокрема, лікарки, це стабілізувати стан здоров'я цієї людини і максимально насичувати організм киснем, оскільки одна з найбільших проблем – це низька сатурація кисню в крові. Як тільки воно падає, а при мені я бачив, як сатурація кисню впала до 87, хоча норма 100. І при таких показниках є великий шанс, великий ризик того, що людина може отримати асфіксію, задихнутися і елементарно забракне їй кисню. Оце найбільша проблема. І там всюди є можливість надавати допомогу з киснем, плюс вони там прокапують організм різними засобами. Я зараз не готовий сказати, якими саме, але вони зараз такі, які популярні у всьому світі. І, до речі, медики розповідають, що вчаться якраз на досвіді всього світу.
Ти зараз на обсервації, от згідно з правилами, скажи, як ти тепер живеш, що тобі можна?
Це більшості внутрішні наші правила, тому що я не міг ніяк заразитися, оскільки я був в безпечній зоні і дотримувався усіх правил елементарного одягу. Там в мене був комбінезон, в мене були всі щитки, маски, рукавички, згідно всіх правил. У мене були ще додаткові бахіли, і мені заздрили медики. У мене були такі підколінні бахіли. Тобто я був більш ніж захищений, плюс я людина, яка неодноразово працювала в умовах екстремальних, я розумію чудово, наскільки це небезпечно, я свідомий цього, і я не торкався зайвий раз будь-яких предметів. Все, що я торкався, це моя камера, і все. Мені навіть двері відчиняли, щоб я ручок не торкався. Тому, попри те, що там дезінфікували все так, щоб було волого без перестанку і запах спирту чувся там, ну, здалека. Зараз я на обсервації, я перебуваю вдома. Це складно для мене, тому що я людина, яка працює в полі, але ну, доводиться сидіти вдома, і я боюся, щоб мені кукуха не полетіла, тому що це складно знаходитися в чотирьох стінах. Це не передати. В тебе є інтернет, в тебе є скайп чи там будь-який інший месенджер, і це вся твоя, весь твій контакт зі світом. Максимум, що я можу собі дозволити, це вийти в магазин, бо мені їсти треба, і купити якісь продукти. Тож я маска обов'язково, зайвий раз нікого нічого не торкаюся, до людей не підходжу, тому що ну, не хочу нікого наразити на небезпеку. Хоча я почуваюся цілком добре, я здоровий, і на перший погляд я не знаю, кажуть, що є безсимптомні, але я відчуваю себе цілком добре, як будь-який буденний день, і вже минуло з 18 числа, скільки-то, 5 днів, я не відчуваю ніяких проблем. Ну і як лікарі сказали, заразитися ну просто ну шансів нуль. Попри те, що на лікарі в такому ж костюмі, як і я, заходили безпосередньо, торкалися хворих. І вони за весь період часу, скільки в Україні вже ця епідемія триває, жодного разу ніхто ні з персоналу, ні з лікарів не захворів. Саме цієї лікарні, так, я знаю, що в Україні медики хворіють і є така проблема, але в цій лікарні жодного хворого на COVID-19.
Друзі, відео Мар'яна Кошніра о роботі реанімації во время епідемії COVID-19 смотрите на сайті Української служби Радіо Свобода, радіосвобода.орг, під заголовком «Репортаж із реанімації». В это воскресенье Украина отмечает День Конституции. Работает ли Конституция Украины на Донбассе, где есть и война, и переселенцы, и карантин? Этот вопрос мы задали людям, которые занимаются восстановлением нарушенных прав людей. А еще нас интересовало, можно ли полагаться на Конституцию и суд при фронтовой зоне. На наши вопросы ответили Юлия Трала, представитель благотворительного фонда «Право на захист», и Владимир Елец, координатор общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека в прифронтовом Торецке.
Работает ли Конституция Украины здесь, на Донбассе? У Юлии Трала по этому вопросу неоднозначное мнение.
Правозащитники по много раз, десятки и сотни раз на день встречаются с людьми, чьи права регулярно нарушаются. Как пример, сейчас ситуация на контрольно-пропускных пунктах. Судебная система работает таким образом, что при наличии определенных усилий защитить свои права в суде абсолютно реально.
Юлия Трала говорит, что право на захист удалось восстановить права более 3000 пенсионеров, а одно дело стало образцовым. Вот что сообщила нам Юлия.
На тот момент еще были проверки переселенцев. Если человек не проходил проверку, то его лишали выплат. Решение суда состояло в том, что независимо от того, где человек находится, не находится, если он имеет право на пенсию, не может вопрос выплат зависеть от его местонахождения.
А вот пример еще одного успешного дела, связанного с карантином и закрытием КПВВ.
Связанная с защитой прав женщины, которая в связи с закрытием КПВВ прожила на станице Луганской там около месяца в совершенно жутких условиях. И суд первой инстанции принял решение о компенсации морального ущерба.
А по мнению Владимира Ельца, реалии прифронтового города четко показывают нарушение основного закона.
Оккупация нашей территории России – это как раз явное нарушение даже первых четко трех статей Конституции Украины. И мы видим, как сейчас наши войны защищают нашу Конституцию. Она защищена на освобожденной территории. У нас правовая держава, мы стараемся, чтобы конституционные права человека были защищены.
А вот что он говорит о частых нарушениях конституционных прав людей в прифронтовом городе.
Нарушений, как обычно, их очень много. Это нарушение социальных и трудовых прав. И право перемещения, да, просто свободного, если мы говорим, что мы находимся в прифронтовой зоне. Если нас бомбят, это нарушение права на жизнь. Основное право человека, закрепленное в Конституции в том числе.
Правозащитник уверяет, сейчас, даже неподалеку от зоны боевых действий, реально защитить свои права в суде. А вот как описывает Владимир один из успешных случаев защиты конституционных прав.
Женщина каким-то образом попала в списки СБУ с формулировкой, что она участвовала в организации незаконного референдума за ДНР. При этом из-за этого попадание ее фамилии в список, она была лишена возможности пользоваться банковскими картами. Удалось с помощью юристов в суде защитить ее право.
И Юлия Трала, и Владимир Елец советуют людям не бояться и не лениться защищать свои нарушенные конституционные права и обращаться за помощью к специалистам. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Это Радио Донбасс Реалии. Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что никакие изменения Конституции России не смогут помешать деоккупации Крыма. Об этом он заявил во время торжественного поднятия крымско-татарского флага в Киеве. Кулеба подчеркнул, что Крым был, есть и будет украинским. Напомню, 26 июня отмечают День крымско-татарского флага, который начали праздновать 10 лет назад. Дата праздника совпадает с датой проведения второго курултая крымско-татарского народа в 1991 году, на котором, в частности, были определены флаг и гимн крымских татар. Напомню также, что накануне в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Среди изменений есть поправка о защите целостности России. В Совете Федерации объяснили, что она нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине. Российские гибридные силы 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, обстрелы фиксировали на Луганском направлении. Боевики на своих ресурсах, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах оккупированных сепаратистами территорий. Пограничникам передали шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске. Стройматериалы помогут укрепить позиции первого оборонительного рубежа, сообщает пресс-служба Краматорского погранотряда. Там напомнили, что после демонтажа трамвайных путей в Краматорске остались шпалы. Вместе с ними пограничникам передали деревянный брус и сетку-рабицу. Материалы используют для оборудования траншей, блиндажей и других укрытий для пограничных нарядов, несущих службу на линии разграничения. Служба безопасности Украины раскрыла группу, которая занималась переправкой в Запорожье сигарет российского производства с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, четверо жителей Запорожской области ввозили в регион поддельные табачные изделия под видом марок известных иностранных брендов нелегально. Товар они реализовывали крупными партиями оптовым клиентам, а также сбывали через местные торговые точки. Продолжается следствие. Повреждения на водоводе Горловка-Торецкая ликвидировали, подача воды в город возобновится после заполнения резервуаров. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». Напомню, накануне водопровод Горловка-Торецк был аварийно остановлен из-за трещины длиной 4 метра. Этот водовод – единственный источник воды для Торецка, Железного, поселков Северный и Южный. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 26 до 30 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. И всю эту неделю для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Мы называемся «Донбасс Реалии». Просто найдите нас в поиске. А пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».